Вторник. 9 утра. Мой первый звонок Айвину Боски. Мне известно, что он и его жена владеют контрольным пакетом акций отеля Beverly Hills и намереваются продать его. Тогда я еще не знал, что всего 2 недели спустя Айвин признает себя виновным в незаконных операциях с ценными бумагами. Именно по этой причине он так стремился побыстрее сбыть отель с рук. Ему очень нужны были наличные. Итак, я дозвонился и выразил заинтересованность в покупке. Айвин ответил, что этой сделкой занимается адвокатская контора Morgan Stanley & Company и что их представитель скоро свяжется со мной. Я вообще очень люблю Лос-Анджелес. В 70-е многие уикенды я проводил там и всегда останавливался в Беверли-Хиллз. Но в бизнесе я не позволяю своим личным вкусам брать верх над здравым смыслом. Как бы я ни любил этот отель, какие бы приятные воспоминания не связывали меня с ним, я решусь на его покупку только в том случае, если это удастся сделать за гораздо меньшую цену, чем изначальная. 9:30 утра. Звонок от Алана Гринберга. Мы стали владельцами еще 100 тысяч акций Holiday Inn. Цена на них поднялась еще на 1.5 пункта. На бирже вокруг них отмечается большое оживление. Говорю Алану, что, по слухам, боссы компании в панике, постоянно проводят экстренные заседания, решают, какие меры в ответ на мое наступление им предпринять. Он предполагает, что для отражения моей попытки враждебного поглощения компании они применят так называемые «отравленные таблетки». Вот за что люблю Алана, так это за краткость. Он не привык терять времени попусту. Наш разговор длится не более 2 минут. 10 утра. Встреча с подрядчиками, которые строят парковку на 2700 мест на Бродвок в Атлантик-Сити напротив Трамп-Плаза. Они должны отчитаться о ходе выполнения этого 30-миллионного проекта. Многоэтажная автостоянка будет готова к Дню Поминовения, самому большому празднику в городе, и это обеспечит нам огромные прибыли. 11 утра. Принимаю у себя в офисе одного из ведущих банкиров Нью-Йорка. Он пришел узнать, не надо ли мне денег для новых проектов. Мы поговорили на общие деловые темы. Вот какая интересная штука. Сейчас банкиры сами приходят ко мне и спрашивают, не заинтересован ли я в банковском кредите. Уж они-то знают, кому стоит доверить свои деньги. 1:30 пополудни. Попросил Норму соединить меня с сенатором-республиканцем от штата Миссури Джоном Денфортом. Я не знаком с ним лично, но знаю, что он один из немногих в Сенате, и яростно боролся против нового налогового законопроекта. Сейчас уже, вероятно, поздно, но я хочу все-таки выразить восхищение его мужеством, с которым он отстаивал свои убеждения, хотя это могло стоить ему политической карьеры. 1:45. Пользуясь перерывом в потоке звонков, заходит Норма, чтобы узнать, какие из полученных приглашений я приму. Дэйв Уинфилд, игрок задней линии команды «Нью-Йорк Янки», просит меня председательствовать на благотворительном обеде в пользу его фонда по борьбе с токсикоманией. В этом месяце я уже принял 2 приглашения стать председателем на подобных обедах. В пользу организации по поддержке больных церебральным параличом и легкоатлетической лиги полицейских. Я не обольщаюсь по поводу такого числа приглашений. Меня приглашают вовсе не потому, что я такой уж замечательный общественный деятель. Просто всем известно, что у меня есть множество состоятельных друзей, и те, кто занимаются благотворительностью, рассчитывают, что я смогу затащить их на эти мероприятия. Я принимаю правила этой игры, хотя и не люблю ее. Но все же за этот месяц я уже дважды зазывал своих друзей на благотворительные обеды. А как вы думаете, можно ли более двух раз кряду просить их заказывать обеденный столик за 10 тысяч долларов? Нет. Я прошу Норму с извинениями отклонить предложение. Кроме того, было еще около полудюжины приглашений на разные вечеринки. Две из них я согласился посетить. Честно говоря, я небольшой поклонник всяких банкетов с их дурацкими светскими разговорами, но, к несчастью, это часть моего бизнеса, так что приходится посещать их чаще, чем мне хотелось бы. Однако я всегда стараюсь пораньше смыться. Правда, надо признать, что некоторые встречи доставляют мне удовольствие. Но гораздо чаще бывает так, что я принимаю приглашение на вечеринку, утешая себя тем, что она будет еще не скоро. Но в конце концов этот злосчастный день наступает, и я ругаю себя за то, что не отказался сразу. Однако делать нечего, отступать уже поздно, приходится идти. 2:45. Ко мне заглядывают мой брат Роберт и Харви Фриман, исполнительные вице-президенты моей компании. Роберт на 2 года моложе меня. Он мягкий, учтивый, спокойный, но при этом очень талантливый и настойчивый человек. Думаю, что нелегко иметь такого брата, как я, но Роберт никогда не ропщет, и мы очень близки с ним. Наверное, это единственный в моей жизни человек, которого я называю голубчиком. Роберт умеет найти общий язык практически с любым человеком, и это очень выгодно для меня, так как мне самому нередко приходится быть плохим парнем. Харви совсем другой. Он предельно рационален, обладает блестящим аналитическим умом, сух, мало склонен к сантиментам. Роберт и Харви пришли рассказать о том, как у них сегодня прошла встреча с Коном Эдисоном и руководством NBC в связи с проектом застройки в Вестсайде. В хозяйстве Кона, как раз на южной оконечности нашего земельного участка, имеется большая дымовая труба. На сегодняшней встрече как раз обсуждалось, не нарушит ли соседство столь высокого здания циркуляцию воздуха в ней. Я был рад узнать, что небоскреб никак не повлияет на эффективность рассеивания дыма из трубы. К сожалению, последнее слово в этом вопросе не за Эдом. Нам еще придется получать заключение независимой экологической экспертизы. 3:20. Звонок от Джеральда Шрагера. Джерри — главный юрисконсульт одной из лучших в стране компаний по торговле недвижимостью. Он ведет почти все мои основные сделки, начиная с 1974 года, когда я купил отель «Коммодор». Джерри больше, чем просто юрист. Это хорошо отлаженная машина для ведения бизнеса. Он мгновенно схватывает суть любой сделки с недвижимостью. Он лучший из всех, кого я знаю. Мы обсудили ситуацию, сложившуюся с Holiday Inn и несколько других сделок. Как и Алан, он немногословен и не любит терять времени даром. Не прошло и 10 минут, а мы уже обсудили с полдюжины вопросов. 3:30. Зашла попрощаться моя жена Ивана. Она отправляется на вертолете в Атлантик-Сити. Мне нравится подтрунивать над тем, что она работает больше, чем я. Ивана всегда отлично справляется со всем, за что берется. Она прирожденный руководитель. Ивана родилась и выросла в Чехословакии. Она была единственным ребенком в семье. Ее отец был инженером-электриком и хорошим спортсменом-легкоатлетом. Именно он с ранних лет научил дочь кататься на лыжах. В возрасте 6 лет Ивана уже выигрывала соревнования и завоевывала свои первые медали. Окончив Карлов университет в Праге, она переехала в Монреаль и очень скоро стала одной из ведущих топ-моделей Канады. Мы познакомились с Иваной на летних Олимпийских играх в Монреале в августе 1976 года. До этого Я встречался со многими женщинами, но ни одна из них всерьез не зацепила меня. Ивана же была не из тех девушек, которые готовы удовлетвориться легкой связью. 10 месяцами позже мы поженились, и почти сразу же я возложил на нее ответственность за внутреннее оформление строящихся зданий почти по всем проектам, которые были у меня в работе. Ивана хорошо справилась. Молодец. Наверное, Ивана — самый организованный человек из всех, кого я знаю. Помимо того, что она воспитывает 3 детей, она еще управляет 3 нашими домами. Апартаментами в Трамп Тауэр, летним домом в Мар-а-Лаго и домом в Гринвиче, штат Коннектикут. А кроме того, сейчас она управляет и отелем-казино «Трамп Касл», где одних работников 4000 человек. 3:45. Мне опять звонят. На проводе вице-президент по маркетингу Cadillac Motors Division, дочерней компании General Motors. Выясняется, что Cadillac намеревается выпустить новую серию супердлинных лимузинов и желает назвать ее Trump Golden Series — золотая серия Трампа. Что ж, идея неплохая. Мне нравится. 4 пополудни. Меня посетил Дэниел Ли, аналитик в области игорного бизнеса из компании Drexel Burnham Lambert. Он пришел со своими коллегами. Все они хотят предложить свои услуги в качестве инвестиционных банкиров в сделке по покупке у компании гостиничного комплекса. В последние несколько лет меня настойчиво осаждает по телефону Майкл Милкин, тот самый, который придумал для Drexel трюк с финансированием за счет выпуска бросовых облигаций. Он все время пытается переманить мой бизнес в Drexel. Я еще не знал, что Drexel вскоре впутается в скандал с незаконными операциями с ценными бумагами. Скандал этот потрясет Уолл-стрит. Но я в любом случае считаю Майка отличным парнем. Я внимательно слушаю Ли и его коллег, но их идеи не очень-то вдохновляют. Решили, что я позвоню им сам, когда приму решение. 5:00 вечера. Звонит бывший футболист Лэри Сконка с идеей поддержать футбольную лигу Соединенных Штатов путем объединения с канадской футбольной лигой. Лэри очень умный и милый парень, он полон энтузиазма и веры в успех этого предприятия. Но он не может убедить меня. Нет, сначала надо выиграть дело у Национальной футбольной лиги и разрушить ее монополию. 5:30 вечера. Приятная необходимость. Звоню поздравить дизайнера Келвина Клайна. Когда Трамп Тауэр только открывался, Келвин арендовал целый этаж под свою новую линию парфюма Obsession. Дела пошли так хорошо, что всего через год он снял еще один этаж. А сейчас дела идут еще лучше, и он надумал взять в аренду 3-й этаж. Я восхищаюсь им и открыто говорю об этом. Келвин — очень талантливый дизайнер, но вместе с тем он прекрасный бизнесмен и торговец, и это великолепное сочетание принесло ему успех. 6:00 вечера. Составляю черновой вариант письма Полу Голдбергеру, обозревателю по вопросам архитектуры и строительства в «Нью-Йорк Таймс». Неделю назад он посвятил свой раздел в воскресном номере обзору архитектурных решений строящегося комплекса Battery Park City в Нижнем Манхэттене. Он отметил в нем, что этот проект сногсшибательно контрастирует с нашим проектом Television City в Вестсайде. Иными словами, он убил наш проект. Есть одно маленькое «но». Поскольку наш проект еще не завершен, и мы разрабатываем новые архитектурные концепции, никто, и в том числе Пол, не видел готового плана застройки. Так что он крушит проект, которого в глаза не видел. «Уважаемый Пол», — пишу я, — Как следует из вашей недавней статьи, вы явно готовите почву для негативного отзыва о строительстве Television City, независимо от того, каковы его реальные достоинства. Подумать только, если вы собираетесь столь рьяно критиковать наш проект, а я уверен, что очень даже собираетесь, то могли бы даже уговорить администрацию NBC перебраться из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Мои сотрудники постоянно просят меня не писать подобных писем журналистам. Я же считаю, что если они присвоили себе право свободно критиковать то, что я делаю, то почему бы мне не покритиковать столь же открыто то, что они пишут?